Но одним из самых смелых людей, каких я когда-либо видел, был солдат Данил Живин, которого все звали Данько. Он был добродушный, худой, маленький человек, большой любитель посмеяться и хороший товарищ. Он был в такой степени лишен честолюбия и так был способен забывать о себе для других, что это казалось невероятным. Он пережил множество приключений. Служил во всех армиях гражданской войны. У красных, у белых, у Махно, у гетмана Скоропадского, у Петлюры и даже в отряде эсера Саблина, просуществовавшем всего несколько дней. Его служба на бронепоезде была прервана тем, что он попал в плен к Махно вместе со всей командой, находившейся в тот раз на фронте. У Махно его назначили в особую роту пехотного полка, охранявшую мост через Днепр. Мост длиной в версту и три четверти был занят с одной стороны махновцами, с другой — белыми. На обоих его концах стояли устремленные друг на друга пулеметы. Данько, попавший на сторожевой пост со стороны махновцев, решил вернуться на бронепоезд. Он отослал в землянку подчаска, взял свой пулемет на плечи и пошел по мосту в сторону добровольцев, которые тотчас же открыли ожесточенную стрельбу. Данько, невзирая на это, продолжал двигаться, точно шел не по узкому пространству, пронизываемому десятками пуль в секунду, а по спокойному российскому большаку, ведущему откуда-нибудь из Тулы в Орел. Его подчасок, обеспокоившись такой неожиданной стрельбой, выбежал из землянки и, увидев уходящего Данько, тоже принялся палить в него из второго пулемета. Данько перешел мост, даже не будучи ранен. Его арестовали белые, и какие-то глупые пехотные офицеры, два штабс-капитана, приняли его за шпиона и хотели расстрелять. Данько разразился страшными ругательствами с упоминанием Господа Бога и апостолов. Это бы ему не помогло, если бы с площадки бронепоезда, стоявшего неподалеку, не пошли узнать, в чем дело. И поручик Осипов увидал оборванного Данько, оравшего на пехотных офицеров и хватающегося то за револьвер, то за винтовку. После вмешательства бронепоездного офицера его отпустили, сказав, что такого недисциплинированного солдата они еще не видели. «Да я вашу дисциплину!» — закричал Данько. «Как же ты, Данько, не испугался?» — спрашивали его уже после того, как он был переодет и накормлен и сидел у печи теплушки, куря папиросу из табака Стамболи. «Кто не испугался?» — ответил Данько. «О, я очень испугался!» В другой раз Данько, отправившийся на разведку, опять угодил в плен, потому что пришел в деревню, занятую красными. Вошел в избу, начал балагурить с хозяйкой и поинтересовался тем, есть ли в деревне большевики или, может быть, нету, за несколько секунд до неожиданного появления трех красноармейцев. Данько не успел даже схватиться за винтовку. Его обезоружили, заперли в сарай, приставили к сараю стражу, и Данько приговорили к высшей мере наказания. И все-таки через три дня, отыскав базу своего бронепоезда, успевшую уехать за 60 верст, Данько явился, как ни в чем не бывало. Я присутствовал при его разговоре с командиром. «Ты где был, Данько?»
«А в плену».
«Как же ты попал в плен?»
«Красные арестовали».
«И они тебе ничего не сделали?»
«Не, они хотели меня расстрелять». «А ты что?» «А я убежал».
«Как же тебе удалось?»
«Убил часового и убежал».
«И не поймали тебя?»
«Не»,
— сказал Данько.
«Я ошибка бежал».
И рассмеялся. Мне же мысль о том, что Данько мог убить часового, казалась странно не соответствовавшей его характеру. По-видимому, это было для него просто необходимо. И, конечно, инстинкт самосохранения заглушил в нем возможность размышления, следует ли убивать часового или нет. И если бы не этот инстинкт, Данько давно не было бы в живых. Он был очень молод и несерьезен. Как говорили про него солдаты, он рассмешил однажды всю команду бронепоезда, гоняясь за маленьким белым поросенком, которого он где-то купил. Он долго бежал за ним, кричал на него и пытался накрыть его шапкой. Он свистел, размахивал руками на бегу, и мы следили за ним до тех пор, пока и он, и поросенок не скрылись с глаз. Вечером он вернулся, ведя за веревку свинью, на которую он ухитрился выменить поросенка. Над ним шутили и говорили, что за время долгой погони Данько поросенок успел вырасти. Данько смеялся, держа в руках шапку и потупившись. Он был веселый, бесконечно добрый и бесконечно отчаянный человек. «Данько, ты поехал бы на Северный полюс?» — спрашивал я.
«А там интересно?»
Очень интересно, и много белых медведей.
Они, сказал он. Я медведей боюсь.
Почему ж ты их боишься? Они к тебя к высшей мере не приговорят.
Они укусят,
ответил Данько и засмеялся. Он не мог отвыкнуть говорить мне «вы». «Данько», — объяснял я ему, — «ты такой же солдат, как и я. Почему ты мне говоришь «вы»? Ты можешь ведь разговаривать со мной, как с Иваном?» Это был его приятель.
«Не могу», — отвечал Данько. «Совестно».
Этот Иван, умный хохол, спокойный и храбрый солдат, спросил меня как-то.
«Что такое Млечный путь?»
«Почему это вас вдруг заинтересовало?»
«А меня солдаты спрашивают». «Иван, что там такое в небе, как молоко?» «Я говорю, Млечный путь». «А что такое Млечный путь? Не знаю».
Я объяснил ему как мог. На следующий день он опять подошел ко мне.
«А скажите мне, пожалуйста, чему равняется длина окружности?»
«Она определяется специальными математическими терминами», — говорил я. «Не знаю, будут ли они вам понятны». И я привел ему формулу длины окружности.
«Ага», — подтвердил он с довольным видом. «А я вас нарочно пытал, думал, может, не знаете. Я раньше спросил у вольноопределяющегося Свирского, а потом записал и пришел вас пытать».
Он был прекрасным рассказчиком. И в среде так называемых интеллигентных людей я не видал никого, кто бы мог с ним сравняться. Он был очень умен и наблюдателен. И обладал творческим даром создавать смешное из того, в чем другой не нашел бы его, без которого юмор всегда бывает несколько вял. Я не помнил рассказов Ивана, в которых он проявлял свой удивительный имитаторский талант. И потому что искусство его было легким и мгновенным, оно трудно поддавалось запечатлению. И теперь я вспоминал лишь то, как он передавал свой разговор с красным генералом, когда в батарею, которой командовал в те времена Иван, прислали плохих лошадей.
«Я ему говорю», — рассказывал Иван, — «товарищ командир, разве что кони. Кони ходят и очень удивляются, что они еще не подохли. А он отвечает: благодарю верховную власть, что не все у меня такие командиры капризные, как те бабы. А я говорю: вот вы, не дай бог, товарищ командир, помрете, так мы вас на тех конях хоронить будем, чтоб не очень трясло».
Я проводил свое время с солдатами, но они относились ко мне с известной осторожностью, потому что я не понимал очень многих и чрезвычайно, по их мнению, простых вещей. И в то же время они думали, что у меня есть какие-то знания, им, в свою очередь, недоступные. Я не знал слов, которые они употребляли. Они смеялись надо мной за то, что я говорил «идти за водой». «За водой пойдешь, не вернешься», — насмешливо замечали они. Кроме того, я не умел разговаривать с крестьянами и вообще в их глазах был каким-то русским иностранцем. Однажды командир площадки сказал мне, чтобы я пошел в деревню и купил свинью. «Должен вас предупредить», — сказал я, — «что я свиней никогда не покупал. Такого случая в моей жизни еще не было. И если моя покупка окажется не очень удачной, вы уж не будьте в претензии».
«Что ж», — ответил он, — «ведь свинью покупать — это вам не бином Ньютона какой-нибудь. Мудрость тут невелика».
И я отправился в деревню. Во всех избах, куда я заходил, на меня смотрели с недоверием и усмешкой. «Нет ли у вас свиньи продажной?» — спрашивал я.
«Кого? Свиньи?» «Ни, свиньи нема».
Я обошел 40 дворов и вернулся на площадку ни с чем. «У меня создалось впечатление», — сказал я офицеру, «что эта разновидность млекопитающих здесь неизвестна».
«А у меня создалось впечатление, что вы просто не умеете покупать свиней», — ответил он.
Я не стал спорить. И тогда Иван, присутствовавший при этом разговоре, предложил свои услуги.
«Идемте со мной», — сказал он мне, — «и зараз свинью купим».
Я пожал плечами и опять пошел в деревню. В первой же избе, той самой, где мне сказали, что свиньи нет, Иван купил за гроши громадного борова. Перед этим он поговорил с хозяевами об урожае, выяснил, что его дядька, живущий в Полтавской губернии, ближайший друг и земляк зять хозяина, похвалил чистоту избы, хотя изба была довольно грязная, сказал, что в таком хозяйстве не может не быть свиньи, попросил напиться, и кончилось это тем, что нас накормили до отвала, продали свинью и проводили за ворота. «Вот вам и бином», — сказал я командиру, вернувшись. И всегда бывало так, что там, где мне приходилось иметь дело с крестьянами, у меня ничего не выходило. Они даже плохо понимали меня, так как я не умел говорить языком простонародья, хотя искренне этого хотел. На бронепоезде у нас преобладали, однако, люди, уже обтершиеся и получившие известный лоск. Железнодорожные служащие, телеграфисты. Солдаты наши очень фронтили, носили вольные брюки, что считалось вольнодумством. А некоторые унизывали пальцы кольцами и перстнями таких гигантских размеров, что поддельность их ни у кого решительно не вызывала ни малейших сомнений. Самое большое количество драгоценностей носил первый из бронепоездных негодяев бывший мясник Клименко. Все свободное время он находился в состоянии напряженного внимания. Левая рука его не переставала крутить усы, а правую он держал в воздухе поближе к глазам, чтобы лучше видеть блеск своих колец. О его дурных качествах узнали после того, как он украл у своего соседа деньги, попался, и когда командир сказал ему: «Ну, Клименко, выбирай, или я тебя под суд отдам, и тебя расстреляют, как собаку, или я выстрою весь бронепоезд и перед фронтом дам тебе несколько раз по физиономии». Клименко встал на колени и просил, чтобы командир дал ему по физиономии. Клименко сказал: «По морде». Это было сделано на следующее утро. И потом у себя в вагоне Клименко часто вспоминал это и говорил: «Я могу только смеяться с дурости командира». И действительно смеялся. Вторым негодяем считался бывший начальник какой-то маленькой железнодорожной станции Валентин Александрович Воробьев. Как большинство пожилых уже негодяев, он был чрезвычайно благообразен, носил пушистую бороду, которую бережно расчесывал. Он был очень любезен в обращении, пел высоким голосом грустные украинские песни, и вместе с тем тип отъявленного мерзавца был доведен в нем до конца. Он мог подвести товарища под суд, мог, как Клименко, обокрасть своего же соседа и уж, конечно, в трудных обстоятельствах выдал бы всех. Когда я приехал на бронепоезд, он в тот же день украл у меня коробку с 1000 папирос. Кажется, этого человека очень любили женщины. Он жил со всеми служанками и подметальщицами, которые находились в его подчинении. А когда одна из них отвергла его, он написал на нее донос, обвинив ее в социализме, хотя бедная женщина была неграмотной. И ее арестовали и отправили куда-то по этапу. Была зима, женщина эта уехала с двухлетней своей девочкой на руках. Глядя на Воробьева, я часто думал о том, почему женщины нередко отдают предпочтение негодяям. Может быть, потому, говорил я себе, что негодяй более индивидуален, чем средний человек. В негодяе есть что-то, чего нет в других. И еще потому, что каждое или почти каждое качество, доведенное до последней своей степени, перестает рассматриваться как обыкновенное свойство человека и приобретает притягательную силу исключительности. И так как, несмотря на то, что прежняя моя жизнь кончилась, я еще не совершенно ушел от нее, и некоторые гимназические привычки еще оставались у меня, я был еще гимназистом, то мои мысли принимали особый оборот, заранее обрекавший их на бесплодность и несоответствие первоначальным соображениям, которые таким образом служили мне только предлогом для возвращения моей фантазии в ее излюбленные места».